Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Ганна Соус і зараз експертиза свободи. Чим можна потлумачити негативні тенденції, які виявилися останнім часом у білоруській економіці? Рекордні складські запаси, рост кількості нерентабельних підприємств, падіння експорту. Як впливає на білоруську економіку падіння цінів на нафту і можливий економічний спад у Росії? Чи готове білоруське керівництво пойти на кардинальну економічну модернізацію? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Леанід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Новые кредиты Беларуси могут быть выделены только на модернизацию интеграционных проектов. Принамсі, гэтак заявил амбасадар России Александр Суриков, калі ён каментаваў зварот беларускіх уладаў до России с просьбой дать кредит на 2 мільярды даляру. По-вашему, что означают гэтыя словы амбасадара? Ці можна сказать, что гэта вось канчатковае решение Кремля? Ці магчыма Суриков просто представляя, ну скажем, ту позицию в российском кіраўніцтве, якая довольно скептично ставится до допомоги официальному Менску, и скажем, что эта позиция может быть ближе до ураду Медведева, якую не завсёды подтримливая президент Владимир Путин. Кирилл Коктыш, ваше меркование на конт этого выказывания Сурикова?
То, что Суриков заявляет, это звучайно отрывает неким зантажом, некие спробы протестировать ту и тиш в российской позиции, але не завжди является кончатковой российской позицией. Мы уже мерили некалькі прикладов, коли суриковские заявы потом были скорректованы у тих рашенных, які на сам реч потом формала Москва. Мне здається, что, конечно, что тысяча кредитов, то Москва за этот кредит даст, конечно, будет настоивать на тим, как некие совместные проекты финансовались у першую чергу, але коли это будет оттягнуть только частково, мне здається, что никаких серьезных проблем все ж таки не будет. Як раз тут, как мы уже сказали, что есть разные разумения у тих групп, які ближе до Медведева, у тих групп, які ближе до Путина. То есть путинские элиты завжди заплющивали в очи на то, что белорусский бог не вклинется приватизовать всю экономику Сальена, каштует Анна. Бо як раз путинські люди на цьому ніякого бізнесу робити не планують. Я не розумію, що за ним старшати не треба. Наоборот, не бізнес люди тішили, бо тоді на цій приватизації я не могли б отримати калінні фінансові, то політичному. Розні розуміння, розні позиції життєх зеліт будуть заховуватися, але мені здається, що буде все ж таки кончатковий путінський підход.
Таким чином, Євген Трагіман, чи згодні ви з міркаванням Кирила Коктыша на конт того, що, не глядячи на різні особливості підходів до білоруського питання у Кремлі, так чи інакше все рівно офіційна Москва гэты кредит у 2 мільярди Білорусі видасть, але чи можна сказати, що при цьому запотребують? На яких умовах і при яких, скажімо, обставинах?
Треба завжди розуміти відносини Білорусі з Росією одну вельми просту річ. Це те, що для Росії першопочатково важливо просто розуміти і контролювати ті процеси, які в Білорусі мають місце. І коли це відбувається, то Росія більш-менш готова платити, коли у неї є така можливість. Білорусь не потребує і не потребує, звичайно, ніяких таких уже велізарних грошей по російських мірках, тому Росія у кожен момент, коли у неї є можливість згубити певний контроль тут над ситуацією в Білорусі, певна можливість того, що у Білорусі раз згубить контрольную ситуацию в Беларуси, Россия будет выдавать гроши. Мы пока что не кажем ни про какую такую совсем критичную ситуацию на Беларуси, а лишь в общем вся эта модернизационная риторика, это такие достаточно фундаментальные вещи, которые тычутся в вогуле будущей белорусской социальной экономической модели, тому главная основа тут то, что Россия будет давать гроши. 2 миллиарда это будет, и это будет там иншая сумма, и как это будет выдаваться про державные кредиты, про банки, а лишь мы можем различивать на то, что гроши из России будут идти. Иншая справа, про что кажет Суриков, про что это свечит. Разумело, это свечит про то, что у России никто не задоволен этими темпами працы по 5, чи там не 5, коли в будущем не будет интеграционных проектов, это видовочно, и так само незадовольны таким речем, как, например, отсутность приватизации, про что так само кажет Суриков. Але ж, подкресливаю, это не отменяем акчимость отримать российский кредит, в случае, зачем мы его отрываем. Плюс до того, зараз вот эта тема военные базы, это в огуле такая святая корова относительно Беларуси с Россией, это куда больше важно, чем одно или два предприятия, про которые мы весь час ведем говорку с Российской Федерацией.
Дякую, Евген. Кирилл Коптыш, ваше меркование на конт того, вот в этой гульни Россия дает гроши, Беларусь их прямая, але Россия взамен как бы потребуя и, ну, мая свои интересы и на конт створения мытного связу, и на конт створения экономичного союза. Наколькі, па-вашаму, все-таки удаецца Росіі вот, за апошнія гады, якія прайшлі, напрыклад, пасля прэзідэнцкіх выбараў, гады, калі Беларусь і Росія зноў як бы сталі на шлях такой цеснай інтэграцыі, наколькі удавалася Росіі менавіта вось адстойваць гэтыя інтарэсы, даючы Беларусі грошы? Ці проста гэтыя грошы шлі ў Менск, а ў адказ Москва не атрымлівала тое, што хацела?
Ну, я бы сказал так, что опошние два года в России шмат чего стоило вернуть ненавито на белорусском направку. Запасывал мытный связь. Был Беларусь и Россия, находится в мытной связи уже не одно десятилетие, але мытные пошлины были разные. За опошние два года они выровнялись, они стали однольковыми. Так само будет их и по остальных направках. Так что в покое мы можем констатовать, что евразийский проект, и он начал працавать, и нема упомянности, что в этом гандле Беларусь отрымывает больше, чем отдает. Бо покуль это проект, який перш за все працуе на российский интерес, но и працуе больше, чем меньше покуль эффективно.
На хвалях свободы вы слухаете экспертизу свободы с уделом экономистов Леонида Злотникова и Бориса Жалибы. Вяде передачу Виталий Цыганков.
Падчас выдачы крэдыту антыкрызіснага фонду Евразес Москва вылучыла даволі строгія ўмовы. Беларусь павінна была на 2,5 мільярды даляраў штогод прыватызаваць маёмасць. Ну, мелася на ўвазе, што гэтую маёмасць купяць пераважна расійскія інвестары. Але Беларусь усё гэта праігнаравала, але Расія ўсё роўна выдавала, ну не Расія фармальна, але гэты антыкрызісны фонд Евразес ўсё роўна выдавала афіцыйна Мінску грошы.
Ну, это был как раз выник разного разумения, разных планов той путинской группы, как и Медведев. В первый год Беларусь различилась в другой половине акции Белтрансгаза. Это был как раз той инфраструктурный проект, который был потребен России путинским элитам. А на остальные два года, когда как раз повинен были заработать гроши медведевские элиты, не было ничего. Путин с готовностью заключил на это очи, на то, что той же путинской группе узнакнение медведевских конкурентов. Скажем так, то, что Медведеву не завжди удается досягать своих метов, не значит, что этих метов не удается досягать Путину. Так что одночасово с тем, что Беларусь отрывала гроши, не выполняющие протезивные умовы, одночасово Беларусь унифицировала мытные пошлины, одночасово везде довольно жесткий гандель по транспортным метам. Можно сказать так, что отбылось уже по меньшей мере два конфликта помеж России и Беларуси по транспортных пытаниях. Первый раз это было, когда Аэрофлот как раз импнулся эксплуатировать и белорусские просторы и фактично мог перехопить все три полета, которые сегодня выполняют Беларусь. По-другому, вот равнюжня же того же мытного связа, Россия приняла закон, по которому белорусские и казахстанские пилоты могут працевать у России без некоторых лицензий. Это значит, что пироток людского ресурса, пироток других ресурсов у России уже начался. И покуль это працуя не на корысть Беларуси. Так что выигрывающий в одном, выигрывающий в том, что Беларусь проявляет развязать, и одночасово углубляя ученики в ничем. Так что здесь тут покуль треба лечить баланс. Хто атрымлівае, хто губляе.
Дякую, Кирил Коптыш. Евген, сярод звычайных грамадзян і ў аналітычным асяроддзі існуюць розныя падыходы вось да праблемам беларуска-расійскіх адносінаў апошніх гадоў. Адны кажуць і лічаць, што Беларусь ўсё больш становіцца залежнай ад расійскага ўплыву, фінансавага, ваеннага і так далей, палітычнага, і прыводзяць на гэта факты. Другі кажуць, што Лукашэнку ўсё роўна ўдасца неяк выблытацца з гэтай сітуацыі, вось ён атрымлівае расійскі грошы, але застаецца самастойным палітыкам і, скажам так, не вельмі рэагуе на ціск Москвы. Для вас шклянка тут напалову поўная ці напалову пустая?
Я думаю, что нема никаких сумнев в том, что идея, такий процесс, коли звуживается простора для маневра у Александра Лукашенко, у белорусского урада, в целом, в Беларуси, у дачынення іх Росіі, тут па розных фактарах, па розных аспектах можна казаць, гэта і ўсё большая залежнасць там па нафта і газавых прадуктах, гэта ўсё большая залежнасць па прыватызацыі, па крэдытных рэсурсах, па інвестыцыйным. Гэта абсалютны факт. З іншага боку, пакуль Александр Лукашэнка застаецца галоўным цэнтрам прыняцця рашэнняў і пакуль што гэтая прастора яшчэ дазваляе нешта рабіць. Але ж, ну, то бок гэта вось такія два працэсы, якія існуюць. Я думаю, што адзін аднаму не супярэчаць, але ж калі ўсё так будзе працягвацца, то праз пэўны час гэта прастора для манёвра будзе звужацца і ў меншай ступені будзе даваць беларусам магчымасць тут прымаць рашэнні, якія будуць падавацца больш выгоднымі геапалітычных ці з нейкіх іншых нацыянальных інтарэсаў.
Кірыл, ці можа на сённяшні дзень, калі пачалася, ну, пэўная гульня вакол гэтак званага дыялогу з Захадам, ці можа вось гэтая заходняя карта трошкі дапамагчы Лукашэнку ў зменшэнні сваёй залежнасці ад Москвы?
Не, ну, конечно, белорусский президент будет кнуться эту карту разыграть, и навод Европа будет кнуться, да помочь ему это зарабить. Так что нечто в этом спрацует. Наврать их это спрацует так мощно и тарканавчий, я это отрымалось годов 5-6 назад, когда поворот Лукашенко на Запад выглядал как нечеканность, как некая навальница, которая стала грыметь посерод ясного неба. Зараз это больше не меньше привычное. Это зрозумело. И все боки понимают, что это будет тактичный маневр, а не стратегичный маневр. Так что нечто вызомливать, конечно, отрымается. Але наврать их это будет некий великий на ресурсе, и принципово, важно, вырашил бы питание у сурьев и надолго.
Евген, а на вашу думку, ці удасца Александру Лукашэнку на гэты раз напалохаць Расію страшылкай таго, што ён можа больш дружалюбныя адносіны наладзіць з Еўразіязам і з НАТО?
Вы спачатку задалі пытанне, ці зможа Александр Лукашэнка знізіць залежнасць ад Москвы праз паляпшэнне адносінаў з Еўразіязам. А зараз пра тое, ці удасца нам напалохаць. Такой залежнасць мне падаецца вельмі цяжка у гэтых умовах неяк зменшыць, таму што мы вядзем гаворку, фактычна трэба разумець пра 15-20% валавага ўнутранага прадукту, які фактычна мы атрымоўваем ад Расіі. У мінулым годзе, па падліках некаторых эканамістаў, увогуле гэта было 27%. Ну гэта проста велізарныя лічбы і нічога супастаўляльнага ад Еўразвязу ўсё такім выглядзе, ў выглядзе там нейкіх субсідыяў мы не атрымоўваем і ў прынцыпе атрымаць не можам. Там у Еўразвязе па такіх вось правілах не гуляюць. Калі ж мы кажам пра напалохаць, пра тое, каб атрымаць нейкі вось такія сітуатыўныя выгоды, то хутчэй за ўсё так, гэта можа быць дадатковым фактарам прыяльна нейкім развіцці на заходнім накірунку. Ну, сапраўды, пры вырашэнні пытання, скажам, пра вось гэтыя там 2 мільярды даляраў, можа Москва палічыць для сябе, што трэба больш хутка і не гнутка рэагаваць на запрыванне беларусаў і выдаваць гэтыя крэдыты, хаця паралельна зразумела, што будзе весці іншую гульню на ўзроўні спецслужбаў, на ўзроўні хітрай дыпламатыі.
Гэта была перадача «Экспертыза свабоды» з удзелам эканамістаў Леаніда Злотнікава і Барыса Жалібы. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.